Глава 17. Когда мы вышли из кабинета директора, то увидели, что Володя и все ребята дожидались нас в коридоре. Они моментально окружили нас и стали спрашивать: «Ну что? Что вам Игорь Александрович сказал? Что вам будет?» «Простил. Теперь уже ничего не будет», — ответил я. «Ну вот и хорошо», — обрадовался Толя. «Пойдемте в пионерскую комнату, поговорим. Надо поговорить». Мы всей гурьбой пошли в пионерскую комнату. Шишкин вошел последним. «Иди, иди, Шишкин, не бойся», — говорил Юра. «Никто тебя ругать не будет». Мы сели вокруг стола, и Володя сказал: «Теперь поговорим, ребята, как помочь Шишкину. Он плохо учился и в конце концов дошел до того, что совсем перестал ходить в школу. Но мы все тоже виноваты в этом. Мы не обращали внимания на то, как он учится, и не помогли ему вовремя». «Мы, конечно, тоже виноваты», — ответил Ваня. «Но и Шишкин должен понять, что надо учиться лучше. Если он не возьмется теперь, то это опять может плохо кончиться». «Правда, Шишкин. Только ты не обижайся. Это опять может плохо кончиться», — сказал Юра. «А мы поможем тебе, честное слово. Все, что надо, сделаем». «А как помогать?» — сказал Леня Астафьев. «Мы ведь ему помощника выделили. Видно, Алекс Сорокин плохо занимался с ним, раз такие результаты». «Может быть, вы и не занимались совсем?» — спросил Володя Алика. «Почему не занимались?» «Мы занимались», — ответил Алик. «Сколько же раз вы занимались?» «Ну, я не помню. Раза два или три». «Раза два или три?» — удивился Юра. «Да ты должен был каждый день заниматься с ним, а не раза два или три. Сам обещал. Мы тебе дело доверили, а ты не оправдал доверия». «Как же я мог оправдать доверие?» — сказал Алик. «К нему придешь, а его дома нет. Или придешь, а он говорит: я сегодня не в настроении заниматься. Ну, я и бросил». «Ишь ты бросил», — сказал Юра. «Ты должен был на звене поставить вопрос, чтобы звено помогло. Шишкин у нас неорганизованный. Ты вот хорошо учишься, о себе позаботился, а о товарище позаботиться не захотел. Ну ладно, я тоже виноват, что не проверил тебя». «Я теперь буду хорошо заниматься с Шишкиным», — сказал Алик. «Я шахматами увлекся, поэтому так и вышло». «Нет», — ответил Володя, — «больше мы тебе этого дела не доверим». «Теперь я буду с Шишкиным заниматься», — сказал я. «Мне Игорь Александрович велел». «Что ж», — сказал Володя, — «раз тебе Игорь Александрович велел, то и мы тебя на это дело выделим. Правда, ребята?» «Конечно», — согласились ребята. «Пусть занимается, раз Игорь Александрович сказал». Сбор кончился, и мы вышли на улицу. Шишкин по дороге долго молчал, все думал о чем-то. Потом сказал: «Вот, оказывается, какой я скверный. Никакой у меня силы воли нет, ни к чему я не способный. Ничего из меня путного не выйдет». «Но почему же? Ты не такой уж скверный», — попробовал утешить его я. «Не, не говори, я знаю. Только я сам не хочу быть таким, я исправлюсь. Только ты уж, пожалуйста, помоги мне. Тебе ведь Игорь Александрович велел, ты не имеешь права отказываться». «Да я и не отказываюсь, говорю, только ты меня слушайся. Давай начнем заниматься с сегодняшнего же дня. После обеда я приду к тебе и начнем». После обеда я сейчас же отправился к Шишкину. И еще на лестнице услышал собачий лай. Захожу в комнату, смотрю, Лобзик уже сидит на стуле и лает, а Костя щелкает пальцами у него перед носом. «Это, — говорит, — я его приучаю к сигналу, как Игорь Александрович учил. Давай немножечко позанимаемся с Лобзиком, а потом начнем делать уроки. Все равно ведь Лобзика учить надо». «Брат, — говорю, — сам сказал, что с Лобзиком начнешь заниматься после того, как исправишься по русскому языку. И уже передумал». «Конечно», — закричал Шишкин. «Пошел вон, Лобзик! Вот, даже смотреть на него не стану, пока не исправлюсь по-русскому. Скажи, что я тряпка, если увидишь, что я занимаюсь с Лобзиком. Ну, с чего мы начнем?» «Начнем, — говорю, — с русского». «А нельзя ли с географии или хотя бы с арифметики?» «Нет, — говорю, — я уж на собственном опыте знаю, кому с чего начинать». «Что нам по-русскому задано?» «Да вот, — говорит, — суффиксы «очк» и «ечк». И еще мне Ольга Николаевна задала повторить правила на безударные гласные и сделать одно упражнение». «Вот с этого ты и начнешь», — сказал я. Ну ладно, давай начнем. Вот и начинай. Или, может быть, ты думаешь, что я с тобой буду это упражнение делать? Ты все будешь делать сам. Я только проверять тебя буду. Надо все приучаться самому делать. Ну что ж, хорошо. Буду приучаться. Вздохнул Шишкин и взялся за книгу. Он быстро повторил правила и принялся делать упражнение. Это упражнение было очень простое. Нужно было списать примеры и вставить в словах пропущенные буквы. Вот Шишкин писал-писал, а я в это время учил географию и делал вид, что не обращаю на него внимания. Наконец он говорит: «Готово». Я посмотрел. Батюшки! У него там ошибок целая куча. Вместо «гора» он написал «гора», вместо «веселый» написал «веселый», вместо «тяжелый» — «тяжелый». «Ну-ну», — говорю, — «наработал же ты тут». «Что, очень много ошибок сделал?» «Да не так, чтоб уж очень много, а сказать по правде порядочно». «Ну вот, я так и знал. Мне никогда удачи не будет», — расстроился Костя. «Здесь не в удаче дело, — говорю я. Надо знать, как писать. Ты ведь учил правила?» «Учил». «Ну скажи, что в правиле говорится?» «В правиле? Да я уж и не помню». «Как же ты учил, если не помнишь?» Я заставил его прочитать правило, в котором говорится о том, что безударные гласные проверяются ударением, и сказал: «Ну вот ты написал «тяжелый». Почему ты так написал?» «Наверное, тяжелый надо писать. А ты не гадай. Знаешь правила? Пользуйся. Измени слово так, чтобы на первом слоге было ударение». Шишкин стал изменять слово «тяжелый» и нашел слово «тяжесть». «А-а-а!» — обрадовался он. «Значит, надо писать не «тяжелый» и не «тяжелый», а «тяжелый». «Верно, — говорю я. Вот возьми и сделай упражнение снова, потому что ты делал его и не пользовался правилом, а от этого никакой пользы не может быть. Всегда надо думать, какую букву писать». «Ну ладно, в другой раз я буду думать, а сейчас пусть так останется». «Э, братец, — говорю, — так не годится. Уж если ты обещал слушаться меня, слушайся». Шишкин со вздохом принялся делать упражнение снова. На этот раз он очень спешил. Буквы у него лепились в тетрадке и в кривь, и в кось, валились на бок, подскакивали кверху и заезжали вниз. Видно было, что ему уже надоело заниматься. Тут к нам пришел Юра. Он увидел, что мы занимаемся, и сказал: «А, занимаетесь? Вот это хорошо! Что вы тут делаете?» «Упражнение, — говорю, — ему Ольга Николаевна задала». Юра заглянул в тетрадь. «Что ж ты тут пишешь? Надо писать «зуб», а ты написал «зуб». «А какое тут правило?» — спрашивает Шишкин. «У меня правило на безударные гласные. А это разве безударное гласное?» «Тут, — говорю, — такое правило, что надо внимательно списывать. Смотри, что в книжке написано. Зуб». «Тут тоже есть правило, — сказал Юра. — Надо изменить слово так, чтобы после согласной, которая слышится неясно, стояла гласная буква. Вот измени это слово». «Да как же его изменить? Зуб, так он и будет зуб». «А ты подумай, что у тебя во рту?» «У меня во рту зубы и язык еще». «Про язык тебя никто не спрашивает. Вот ты изменил слово «зуб» на «зубы». Что слышится, «б» или «п»?» «Конечно, «б». «Ну вот, значит, и писать надо «зуб».» В это время пришел Ваня. Он увидел, что мы занимаемся, и тоже сказал: «А, занимаетесь?» «Занимаемся, — говорим. Молодцы. За это вам весь класс скажет спасибо». «Еще чего не хватало», — ответил Шишкин. «Каждый ученик обязан хорошо учиться, так что спасибо тут не за что говорить». «Но это я так просто сказал. Весь класс хочет, чтобы все хорошо учились. А раз вы учитесь, значит, все будет хорошо». Тут опять отворилась дверь, и вошел Вася Ерохин. «А, занимаетесь?» — говорит. «Что это такое?» — говорю я. «Каждый приходит и говорит: а, занимаетесь, будто мы первый раз в жизни занимаемся, а до этого и не учились вовсе». «Да я не про тебя говорю, а про Шишкина», — ответил Вася. «А Шишкин что? будто он совсем не учился. У него по всем предметам не такие уж плохие отметки, только по русскому. Но не сердись, я так просто сказал. Я думал, что он не занимается, а он занимается, вот я и сказал. Мог бы хоть что-нибудь другое сказать, будто других слов на свете нет. Откуда же я знал, что это вас так обидит? По-моему, ничего тут обидного нет. Тут снова отворилась дверь, и на пороге появился Алекс Сорокин. «Сейчас тоже, наверное, скажет. А, занимаетесь!» – прошептал Шишкин. «А, занимаетесь?» – улыбнулся Алекс Сорокин. «Мы все чуть от смеха не лопнули». «Что вы смеетесь? Что я такого смешного сказал?» – смутился Алек. «Да ничего, мы не над тобой смеемся», – ответил я. «А ты чего пришел?» «Так просто. Думал, может, моя помощь понадобится». «Может быть, и шахматы с собой захватил?» – спросил я. «Ах, я растяпа! Забыл шахматы захватить! Вот бы мы и тут сыграли!» «Нет, ты уж с шахматами лучше уходи отсюда подальше», — сказал Юра. «Пойдемте домой, ребята, не будем им мешать заниматься». Ребята ушли. «Это они приходили проверить, учимся мы или нет», — сказал Костя. «Ну и что же, — говорю я, — ничего тут обидного нет». «Что ж тут обидного? Я не говорю. Ребята хорошие, заботливые». «А Ольга Николаевна сказала маме, что ты не ходил в школу?» — спросил я Костю. «Сказала. И маме сказала, и тете Зине сказала. Знаешь, какая мне за это была головомойка? Ох, и стыдили меня. Век помнить буду. Но ничего. Я и то рад, что все теперь кончилось. Я так мучился, пока не ходил в школу. Чего я только не передумал за эти дни. Все ребята, как ребята, утром встанут, в школу идут. А я, как бездомный щенок, таскаюсь по всему городу. А в голове мысли разные. Маму жалко. Разве мне хочется ее обманывать? А вот обманываю. Обманываю и обманываю. И остановиться уже не могу. Другие матери гордятся своими детьми. А я такой, что и гордиться мною нельзя». И не видно было конца края моим мучениям. Чем дальше, тем хуже. «Что-то я не заметил, чтобы ты так мучился», — говорю я. «Да что ты? Конечно, мучился. Это я только так делал вид, будто мне все нипочем. А у самого на душе кошки скребут». «Зачем же ты делал вид?» «Да так, ты придешь, начнешь укорять меня. А мне, понимаешь, стыдно. Вот я и делаю вид, что все хорошо, будто все так, как надо. Но теперь конец этому. Больше уж не повторится. Как будто буря надо мною пронеслась, а теперь все тихо, спокойно. Мне только надо стараться учиться получше». «Ну вот старайся», — говорю я. «Я и то уже начал стараться.